Глава «Северный широтный коридор».
Увидеть то место, где я наблюдал великую миграцию животных, Жанне не довелось. Мы пошли южнее, пользуясь компасом. Благодаря ему мы также всегда знали, сколько времени, соотнося положение солнца со стрелкой и решая пару математических задач. Шли быстро, Жанне было тяжело, но я считал, что она справится с дорогой. Когда мы добрались до Красноуральска, разведчик остался с нами ожидать транспорт. Мы забрались в магазин. Внутри него было так же холодно, как снаружи, но стены здания спасали от ледяного ветра. Вспыхнула надежда, что там найдутся продукты, чтобы еще уплотнить наши мешки. Ага, нашлись. Тонны. «А мы не пропустим машину?» – спросила Жанна, убрав руки в перчатках в рукава. «Не пропустим, наш провожающий». Я не имел ни малейшего представления о том, как он собирается останавливать машину в случае, если та промчится на полной скорости, где-нибудь на соседней улице. Но мужик был надежный. Раз сказал, значит, есть какой-то план. От быстрой ходьбы с рюкзаком на плечах я и Жанна, как ожидалось, сильно вспотели. Порой хотелось скинуть с себя все, лишь бы избавиться от ощущения, что ты танцуешь калинку-малинку в 100-градусной парилке. Казалось, мокрая от пота одежда утяжеляет движение, но снимать ничего категорически было нельзя. Пару минут, и твои легкие будут гореть огнем от воспаления. Из-под шапки Жанны торчали ее недавно стриженные каштановые волосы, с каждой прядки сбегала дорожка пота. Я шел с ощущением, что мои брови – две губки, которые сначала собирают пот со лба, а потом дозированно выбрызгивают его в глаза. Двигаться мы, как я узнал в деревне, будем по северному широтному коридору. Этот коридор должен был, если идти по нему, вывести нас к Сургуту. Мне казалось, это лучшее место, чтобы начать. Никто, кроме меня, не знал, куда конкретно мы идем. Даже Жанне я не рассказывал о конечной точке пути. Когда мы с Волком планировали дорогу, я улучшал секунды, прокладывая по карте маршрут до Сургута. Проблемно было решить, какой дорогой идти. Помимо северного широтного коридора, туда ведет дорога южнее, но тогда пришлось бы доходить в Екатеринбург, а там могли быть и живые, и мертвые. Предположение о том, что все мертвяки должны застыть от холода, было всего лишь предположением, подтверждений пока не было. Я решил идти севернее. Снаружи было пусто. Кроме нас, внутри помещений тоже никого не было. Нас окружала тишина. Мертвая тишина. Иногда что-то стучало. Воображение рисовало посиневшие руки, вылезающие из-под прилавка за спиной. Какую-нибудь покрытую струпьями лысую голову на свернутой шее, за которой тащится манекеноподобное холодное тело. Но ничего этого не было. Были стены, перевернутые пустые прилавки и непрозрачные большие стекла, покрытые снаружи рекламными пленками. Странно, разведчик не стал осматривать другие залы магазина. Полагая, что не обнаружил свежих следов, он решил, что людей тут нет, а мертвецов зимой опасаться не стоит. Опрометчивое решение. Впрочем, мы иногда настолько хотим во что-то верить, что не замечаем очевидных фактов, доказывающих противоположное. Я поймал себя на мысли, что мотор грузовика или что там приедет, я не хочу услышать как можно дольше. Этот звук будет означать конец относительной безопасности. Снова начнется неизвестность. Новые люди, новые места, неизвестные, зачастую опасные обстоятельства. Жанна прижалась ко мне, я уже стал привыкать к ее стремлению быть ко мне ближе. Хотя не позволял себе расслабляться, я ведь иду на все эти жертвы ради плана, а она всего лишь его часть. Хотя приходилось постоянно напоминать себе об этом, ведь чувства, которые я к ней испытывал, только мешают. Никто не спрашивал друг у друга имен. Мы срослись с тишиной, которая была тем тяжелее, чем больше мы чувствовали, что находимся на свежих руинах совсем недавно сгинувшей цивилизации. Нет, мое воображение не рисовало картин вроде прогуливающихся с тележками для покупок домохозяек с детьми или алкоголиков, стремящихся поскорее оказаться у кассира, чтобы трясущимися руками наконец открыть и выпить заветный шкалик водки. Не было в моем сознании разноцветных шоколадок, жвачек и презервативов. Я был слишком уставшим для таких картин. Но все-таки супермаркет – это очень привычное место, что-то само собой разумеющееся и устойчивое. И вот мы стоим посреди этой обыденности, превратившейся в груду хлама с покрытыми инеем стенами. Стояли мы там, видимо, довольно долго, раз даже чудесные валенки наконец допустили холод до наших ступней. Находясь в задумчивости, я тупо глядел в одну точку, уже забыв даже, где я и зачем. Из-под земли стала нарастать вибрация, становилась ближе, не меняясь в тембре, но возрастая в интенсивности. В голове как будто лопнула лампа. Это напоминало чувство, когда ты следующий на экстремальный аттракцион, после того, как отстоял огромную очередь. «Машина!» Еще до того, как я это выговорил, разведчик с заледеневшими от дыхания усами уже вслушивался в пространство, пытаясь определить, с какой стороны едет машина. «Пойдем!» – он резко вскочил и взял сразу три походных мешка, свой и наш с Жанной. Это был огромный Урал, обвешанный шипованными бронелистами по бортам, на колесах шипованные цепи. Так должны выглядеть машины постапокалипсиса. Она только притормозила, не останавливаясь полностью. Разведчик позакидывал наши рюкзаки и подсадил нас. Мы даже толком не успели попрощаться. Все произошло так быстро, что, оказавшись в кузове, я успел увидеть только поднятую на прощание руку, а в следующий момент передо мной были совсем другие лица.